Глава 42. Битва на песчаной полосе. В пещере Мерлина Кларенс, я и 52 молодца, блестящих, образованных и прекрасных представителя британской молодежи. На рассвете я разослал распоряжение по всем нашим образцовым учреждениям о приостановке работ и об удалении всех людей на достаточное от них расстояние, чтобы быть в полной безопасности в случае взрыва посредством тайных мин, не говоря о времени взрыва, который может произойти неожиданно. Этот народ знал меня и верил моему слову. Они очистят все заведения раньше, чем упадет волос с их головы, и я еще успею рассчитать время для взрыва. Никто не сможет заставить их вернуться туда еще целое столетие, если они будут знать, что взрыв неминуем. Мы выжидали неделю. Я не скучал, потому что писал все время. В продолжении первых трех дней я кончил перерабатывание моего старого дневника в это повествовательное произведение. Оставалось дописать одну-две главы для подведения итогов. Остальные дни недели я посвятил писанию писем моей жене. Я привык писать Сэнди, когда мы были в разлуке, ежедневно. И теперь я делал то же самое из любви к ней, хотя совершенно не знал, что делать с написанными письмами. Но письма помогали коротать мне время и делали его более приятным. Мне казалось, что я разговариваю с Сэнди, когда пишу ей. «Сэнди, если бы ты и Гало Централь были здесь, в пещере, вместо только ваших фотографий, как хорошо бы нам было!» И я воображал, что малютка гугукает мне что-то в ответ, засунув кулачки в рот и лежа на спинке на коленях матери. А мать смеется, любуется, восхищается и по временам щекочет ее под подбородком, чтобы заставить смеяться. Затем переговаривается со мной. Я слышу ее голос в этой пещере. Так и хочется бросить перо и поговорить с моими дорогими. Все-таки это было почти то же, что быть с ними. У меня были, конечно, разведчики, которые приносили мне каждую ночь известия. С каждым донесением видно было, что дела становятся все серьезнее и серьезнее. Войска собирались. По всем дорогам и тропинкам Англии скакали рыцари в сопровождении паттеров, благословляющих их на этот своеобразный крестовый поход в защиту церкви. Все дворяне и аристократы, крупные и мелкие, стремились туда же. Словом, все было так, как нужно было ожидать. Только поубавив как следует прыть этих господ, мы могли рассчитывать, что народ выступит вперед со своими правами на республику и... Ах, какой осел я был! Уже к концу недели для меня стало ясно, что нация подняла голову и приветствовала республику только один день, а затем всему был конец. Церковь, аристократия и дворяне повернулись к ним и нахмурили брови. Этого было вполне достаточно, чтобы превратить их в овец. С того же момента овцы стали собираться в стада, то есть в войска, и подставлять свои ничего не стоящие шеи и свою ценную шерсть за правое дело. Да, даже те люди, которые недавно были рабами, пошли за правое дело, восхваляли его, молились за него, сентиментально сморкались и распускали слюни, подобно всем прочим простолюдинам. Нужно представить себе все эти человеческие отбросы, чтобы понять их скудоумие. «Теперь смерть республики!» — кричали все, а неразрозненные голоса. Вся Англия шла против нас. Право, это превзошло самые худшие мои ожидания. В тесном и постоянном общении я имел возможность наблюдать за моими 52 мальчиками. Я наблюдал за их лицами, за их походкой, за их бессознательными движениями. Из всего этого образуется язык. Язык, который может против нашей воли изменить нам. И в то время, когда мы этого всего менее ожидаем, выдать наши сокровенные мысли. Я знал, какая мысль овладевала все больше и больше их умами и их сердцами. Вся Англия идет против нас. И все с большим вниманием вслушивались они в эти слова, все глубже вдумывались в их смысл, с каждым повторением все яснее представляли их в своем воображении, так что, наконец, и во сне они не могли отделаться от них. В беспокойных сновидениях страшные духи витали над ними и напевали в уши: «Вся Англия, вся Англия! Вся Англия идет против нас!» Я знал, что должно случиться. Я предвидел, что внутренний голос дойдет до высшей степени напряжения и прорвется наружу. Следовательно, мне необходимо было готовиться к ответу. Ответу хладнокровному и тщательно продуманному. Я был прав. Это время наступило. Они должны были высказаться. Бедные мальчуганы. Жалко было смотреть на них. Они были так бледны, так истомлены и измучены. Сначала их лидер с трудом находил слова, едва владел голосом. Но потом он справился и с тем, и с другим. Вот что сказал он новым английским языком, которому все учились в наших школах. «Мы пробовали забыть, что мы сыны Англии. Мы пробовали поставить разум впереди чувства, долг впереди привязанностей. Ум наш выдерживает, но сердце протестует. Пока дело шло только об аристократии, только о дворянстве, только о 25 или 30 тысячах рыцарей, оставшихся в живых после последней войны, мы были вполне согласны с вами, и нас не терзали никакие сомнения. Каждый из 52 юношей, стоящих перед вами, говорил, они сами избрали свою участь, их дело. Но подумайте, теперь ведь совсем не то. Вся Англия идет против нас. О, сэр, подумайте, рассудите. Этот народ наш народ. Он кость от кости, плоть от плоти нашей, мы любим его. Не заставляйте нас уничтожать нашу нацию». Да, здесь ясно выразилось, до какой степени полезно предусматривать события и заранее готовиться к их встрече. Если бы я не знал заранее, что услышу от мальчиков, не думал заранее о том, что ответить им, они захватили бы меня врасплох. Я не мог бы ответить им ни слова, но я был готов. «Друзья мои», — сказал я, — «чувства ваши вполне понятны и справедливы, мысли достойны уважения и поступки благородны. Вы англичане. Вы останетесь англичанами и сохраните это имя незапятнанным. Успокойтесь и не смущайтесь сомнениями. Рассмотрите теперь, почему вся Англия идет против нас и кто в авангарде? Кто по обыкновенным правилам войны будет впереди? Ответьте мне». «Войско из тяжело вооруженных рыцарей». «Верно, их 30 тысяч. Они займут целые акры пространства. Теперь заметьте, никто, кроме них, не вступит на песчаную полосу. А когда они вступят, произойдет нечто, после чего ни один из войска простолюдинов в арьергарде не согласится последовать их примеру. Теперь решайте, и все будет по вашему решению. Должны ли мы избегать битвы и удалиться с поля сражения?» «Нет!» Восклицание было единодушное и искреннее. «А не боитесь ли вы, не боитесь ли этих 30 тысяч рыцарей?» Шутка вызвала громкий веселый хохот. Беспокойство и сомнения мальчиков исчезли, и они весело ушли на свои посты. Да, чудные юноши были эти 52. И красивые при этом, как девушки. Теперь я был вполне готов к приему врага. Пусть приходит знаменательный день, мы будем начеку. Великий день настал. На рассвете часовой пришел в пещеру и донес, что на горизонте виднеется черная масса. И доносятся слабые звуки, по его мнению, военной музыки. Завтрак был готов, мы сели и позавтракали. После этого я произнес небольшую речь юношам и послал главный отряд к батарее под командой Кларенса. Солнце скоро взошло и облило землю своими блестящими лучами. Мы увидели громадное войско, медленно надвигающееся на нас и все время колеблющееся, подобно волне, движимой ветром. Ближе и ближе подходило оно, и все величественнее и внушительнее был его вид. Да, действительно, вся Англия была тут. Скоро мы увидели бесчисленное количество развивающихся знамен, а солнце осветило ярко заблестевшее море вооружения. Воистину, это было чудесное зрелище. Никогда я не думал, что мне придется разбить такое войско. Наконец, нам стали видны подробности. Весь авангард на громадное количество акров состоял из всадников-рыцарей в шлемах с перьями и в блестящем вооружении. Вдруг мы услыхали звуки труб. Медленное шествие перешло в галоп, а потом... Жутко было смотреть. Могучая волна всадников приближалась к песчаной полосе. Я затаил дыхание. Ближе, ближе. Полоса зеленого торфа делалась все уже и уже. Наконец превратилась в узкую ленту, вьющуюся перед ногами лошадей, затем исчезла под их копытами, великий Боже. Весь авангард войска взлетел к небу с громом и треском и превратился в бесформенную массу обломков, остатков, обрывков. А на земле стоял стеной густой дым, который закрывал от глаз остальное войско. Время для второго шага в плане кампании. Я прикоснулся к пуговке и оторвал кости Англии от ее хребта. Во втором взрыве гибли наши школы, мастерские, все наши благородные культурные начинания. Они взлетели на воздух и исчезли навсегда. Жаль, но это было необходимо. Мы не могли допустить, чтобы наш враг повернул против нас наше же оружие. Наступили скучнейшие четверть часа, которые показались вечностью. Мы ждали в молчании, зажатые за нашими кругами проволоки и перед сплошным морем дыма за ними. Мы не могли ничего видеть ни выше стены дыма, ни сквозь нее. Но вот понемногу стало проясняться. И через четверть часа воздух совершенно очистился, и мы могли удовлетворить наше любопытство. Ни одного живого существа. Явилось еще одно обстоятельство, которое было в нашу пользу. Динамит вырыл ров, более сотни футов ширины кругом нас, с валами по бокам не менее 25 футов высоты. Не было никакой возможности определить, сколько погибло тут жизней. Без сомнения, мы не могли сосчитать убитых, потому что их тут не было, а была какая-то протоплазма, состоящая из клочков человеческого мяса с прибавлением железных пуговиц. И так не было видно ничего живого. Но, по всей вероятности, были раненые из последних рядов. Среди оставшихся в живых могли начаться болезни, как обыкновенно бывает после таких катастроф. Но трудно было ожидать скорого подкрепления. Это была последняя ставка английского рыцарства после только что минувшей истребительной войны. Так что я был вполне уверен, что если выступит против нас еще раз войско, оно будет очень невелико. Я выпустил следующую благодарственную прокламацию моей армии. «Воины, борцы за человеческую свободу и равенство, ваш полководец поздравляет вас. При исполненной гордости своей силой и тщеславия, своей знатностью выступил против нас надменный враг. Вы были готовы, стычка была коротка. На вашей стороне слава. Эта славная победа, выигранная без потерь с нашей стороны, беспримерна в истории. Пока планеты будут совершать движение по своим орбитам, битва при песчаной полосе не исчезнет из людской памяти. Патрон». Я прочел это с чувством, и аплодисменты, которые я при этом услышал, очень порадовали меня. Затем я заключил свою речь следующим восклицанием. «Война с английской нацией, как с нацией, кончена. Нация ушла с боевого поля. Прежде чем ее убедят вернуться, война прекратится совсем. Она пошла вся в первое сражение, но оно было краткое, самое краткое в истории, но и самое истребительное. Мы свели счеты с нацией, но мы не истребили еще всех рыцарей. Английские рыцари могут быть убиты, но не могут быть побеждены. Мы знаем, что предстоит нам еще. Пока жив хоть один из этих людей, наше дело не сделано, наша война не кончена. Мы убьем их всех». Громкий и продолжительный аплодисмент. Я поставил на большом валу, образовавшемся на нашей линии от взрыва, пикет из двоих мальчиков, чтобы они известили, когда неприятель объявится. Затем я послал инженера и 40 человек к одному пункту к югу от наших линий, чтобы повернуть находящийся там горный ручей и ввести его внутрь наших заграждений. В случае крайности он может нам пригодиться. Эти 40 человек были разделены на две партии и сменяли одна другую через каждые 2 часа. В течение нескольких часов работа была сделана. Ночью я отозвал пикеты. Наблюдавший с северной стороны донес, что на большом расстоянии есть лагерь, но видеть его можно только в трубу. Он донес также, что несколько рыцарей направились в нашу сторону и погнали несколько голов скота на нашей линии, но сами не приближались. Было именно то, чего я ожидал. Они нас, видите ли, испытывали. Они хотели узнать, намерены ли мы снова пустить в ход наш громоподобный террор. Может быть, ночью они будут смелее. Я совершенно ясно видел весь план их действий. Вероятно, потому что составил бы такой же, будучи на их месте, и столь же невежественным, как они. Когда я высказал свои предположения Кларенсу, он согласился со мной. «Я думаю, что вы правы», — сказал он. «Ясно, что они должны попробовать». «Да», — возразил я. «Но если они это сделают, они погибли». «Конечно». «У них не будет никакого выхода. Без сомнения, не будет. Это ужасно, Кларенс, мне жаль их. Эта мысль так беспокоила и терзала меня, что я нигде не мог найти себе покоя. Наконец, чтобы успокоить свою совесть, я решил отправить посла к рыцарям со следующим воззванием. Достойному командиру рыцарей инсургентов Англии. Вы боретесь напрасно. Нам известны ваши силы, если только их можно так назвать. Мы знаем, что самое большее, что можете вы выставить против нас, это 25 тысяч рыцарей. На успех вы не можете рассчитывать ни в каком случае. Подумайте, мы прекрасно вооружены и укреплены. Нас 54. 54 кого? Человек? Нет. Умов, совершеннейших во всем свете. Могущество, преодолеть которое не может физическая сила, как не могут бесконечные морские волны низвергнуть гранитные берега Англии. Будьте благоразумны. Мы предлагаем вам ваши жизни. Во имя ваших семей не отвергайте нашего дара. Мы даем вам последнюю возможность, воспользуйтесь ею. Сложите оружие, подчинитесь, безусловно, республике, и все будет забыто. Патрон. Я прочел это Кларенсу и сказал, что намерен послать при флаге перемирия. Он рассмеялся своим саркастическим смехом и сказал: «Мне иногда кажется, что вы никогда не будете в состоянии понять, что такое наше дворянство. А мы должны беречь наше время и спокойствие. Представьте себе, что я командир рыцарей. Теперь вы идете с флагом перемирия и передаете мне воззвание, а я даю вам ответ». Я изобразил, что прихожу во вражеский лагерь и читаю командиру свое воззвание. Вместо ответа Кларенс вырвал из моих рук бумагу, презрительно улыбнулся и сказал с необычайным высокомерием: «Распотрошите это животное и отнесите его внутренности к подлому негодяю, его господину. Другого ответа не будет». Что значит теория в сравнении с действительностью? А такова была именно действительность. Нечего было сомневаться, что случилось бы так, как изображал Кларенс. Я разорвал бумагу и оставил навсегда неуместные сентиментальности. Тогда к делу. Я испытал электрические сигналы от платформы к пещере и убедился, что они в порядке. Затем я испытал и еще раз испытал сигналы, идущие к заграждениям. Здесь я мог подавать и отключать электрический ток по желанию в каждом заграждении отдельно. Троих лучших юношей я поместил на посту в месте пересечения ручья с ограждением. Они должны были меняться каждые 2 часа в продолжении всей ночи на случай, если бы мне пришлось дать сигнал. 3 пистолетных выстрела один за другим. Часовых на эту ночь мы не ставили, и платформа была пустая. Кроме всего этого, я распорядился, чтобы в пещере было все спокойно и тихо, и электрические огни едва мерцали. Выбрав удобное время, когда стемнело, я выключил ток из всех заграждений и пробрался к валу с одной стороны рва. Вскарабкавшись на вершину, я лег на рыхлый земляной откос и стал сторожить. Но было слишком темно, чтобы что-нибудь видеть. Тишина была почти мертвая. Не было слышно ни звука, за исключением, впрочем, обычных ночных сельских звуков. Щебетали ночные птицы, жужжали и стрекотали насекомые, лаяли где-то далеко собаки, лениво и ласково мычали коровы. Но все это как будто не нарушало тишину, а делало ее еще более грустной и мрачной. Я перестал всматриваться, потому что ночь становилась все темнее и темнее, но зато стал усерднее прислушиваться, чтобы уловить каждый подозрительный шорох, который, по моим соображениям, непременно должен был появиться. Однако я ждал довольно долго. Наконец, мое ухо все-таки уловило тихий звук, как будто глухой металлический звон. Я насторожил уши еще больше и задержал дыхание, понимая, что это именно то, чего я ожидал. Звук усиливался и приближался с северной стороны. Теперь я уже слышал его на одном уровне с собой. Конский топот и бряканье оружия на противоположном валу. Топот как будто сотни ног, а может быть и более. Затем мне показалось, что я вижу ряд черных точек на краю вала. Что это, человеческие головы? Я не мог определить. Возможно, что это было что-нибудь совсем иное. Нельзя доверять зрению, когда разыгрывается воображение. Как бы то ни было, вопрос должен был скоро разрешиться. Я слышал, что металлический звук спускался в ров. Он усиливался, распространялся и скоро убедил меня в несомненном факте. Неприятельское войско было уже во рву. Да, они хотели сделать нам маленький сюрприз. Мы могли ожидать беседы на рассвете, а может быть и раньше. Я направился к дому, так как видел достаточно. Придя на платформу, я дал сигнал о включении тока в два внутренних заграждения. В пещере я нашел всех спящими, кроме дежурившей стражи. Я разбудил Кларенса и сказал ему, что большой ров наполнен людьми и что, вероятно, рыцари всей массой двинулись на нас. По моему мнению, на рассвете мы должны ждать, что ров будет осажден многотысячным войском, которое попытается атаковать вал. Кларенс согласился, заметив, им нужно будет послать одного или двоих разведчиков для предварительных наблюдений, пока темно. Почему бы нам не пустить ток на внешние заграждения? Я уже сделал это, Кларенс. Разве вы считаете меня негостеприимным? Нет, у вас доброе сердце. Мне нужно идти и быть на приеме наших дорогих гостей. Ну что ж, пойдемте, я тоже иду. Мы прошли мимо батареи и легли между двумя заграждениями. Даже после слабого освещения в пещере мы некоторое время не могли совершенно ничего различить в темноте. Но вот начали выделяться ближайшие предметы, и мы увидели сваи заграждений. Вдруг Кларенс обратился ко мне с вопросом. «Что это такое?»
«Что?»
«Что за предмет там?»
«Какой предмет? Где?»
«Там, недалеко от вас, что-то темное, неясное, против второго заграждения».
Мы оба всмотрелись пристальнее. «Может это быть человек, Кларенс?»
«Нет, думаю, нет. Хотя, смотрите, как будто это человек, он прислонился к свае».
«Кажется, так.
Пойдем посмотрим». Мы подползли на коленях и на руках и действительно увидели человека.
Крупная фигура в вооружении стояла прямо, положив обе руки на верхнюю проволоку. Пахло горелым мясом. Бедняга умер, не зная, что поразило его. Он стоял там, как статуя, вокруг него все было неподвижно. Только предрассветный ветерок слегка колебал перья его шлема. Мы заглянули под забрало, но не могли разобрать черты лица. Мы услышали приглушенные звуки, которые приближались к нам. Тихо опустились мы на землю там же, где стояли. Медленно, крадучись и ощупью, приближался другой рыцарь. Мы видели, как он искал рукой верхнюю проволоку, нагнулся и попал рукой ниже. Затем он приблизился к первому рыцарю и остановился, когда увидел его. Он постоял с минуту, очевидно, удивляясь неподвижности товарища. Потом тихо сказал: «Ты что, задремал, что ли, сэр Мар?» Он дотронулся до плеча трупа и тотчас же, с коротким тихим стоном, упал мертвый. Мертвец, мертвый друг и товарищ, убил его. В этом было что-то ужасное. Эти первые ласточки прилетали одна за другой у нас на глазах в продолжении получаса. Рыцари вынимали оружие не для того, чтобы мстить за обиду. По обычаю, они держали мечи наготове и ощупывали ими проволоку. И теперь мы продолжали видеть блеснувшие то там, то здесь голубые искры, когда рыцаря не было видно. Мы знали, от чего появлялась искра. Бедняга дотрагивался мечом до проволоки и падал мертвый. Промежутки тишины были теперь очень короткие. С неумолимой точностью они прерывались глухим треском падающего тела, закованного в железо. И это казалось чем-то роковым в мрачной тишине ночи. Мы решили пройти между внутренними заграждениями и шли прямо, так как рассчитывали, что в темноте мы скорее будем приняты за друзей, чем за врагов. Таким образом, мы не рисковали наткнуться на мечи, а все эти дворяне были, кажется, вооружены только ими. Да, это была удивительная прогулка за второй изгородью. Всюду лежали мертвецы. Их было едва видно, но тех, которые стояли в виде статуй у проволоки, мы насчитали 15. Наш ток был ужасен тем, что убивал прежде, чем жертва успевала вскрикнуть. Вскоре мы снова услышали глухие мерные звуки и тотчас же догадались, что они означали. Войско делало нам свой сюрприз. Я шепнул Кларенсу, чтобы он шел разбудить всю нашу армию и сказать ей, чтобы она соблюдала полную тишину и ждала в пещере дальнейших распоряжений. Он скоро вернулся. И мы стояли у внутреннего заграждения и наблюдали, как безмолвная молния делала свое ужасное дело над приближающимся войском. Трудно было рассмотреть подробности, но видно было, что черная масса собиралась около второй изгороди. Образовался вал из убитых людей. Наш лагерь был отделен стеной из мертвых, бастионом, бруствером из трупов, если можно так выразиться. Еще одно ужасное обстоятельство увеличивало мрачность картины. Полное отсутствие человеческих голосов. Не слышно было ни военных криков, ни разговоров, ни стонов. Намереваясь напасть врасплох, войско двигалось бесшумно, насколько могло. И каждый раз, как авангард выдвигался вперед и, очевидно, приготовлялся к воинственному крику, он достигал роковой линии и падал на землю, не успев подать товарищам ни малейшего сигнала. Я пропустил ток через третье заграждение и почти непосредственно вслед за тем через четвертое и пятое. Я видел, что пришло время исполнить мое намерение. Все войско должно попасться в ловушку. Я дотронулся до электрической пуговки и зажег 50 электрических солнц над пропастью. Боже, какое зрелище! Мы были отделены тремя стенами мертвых тел. Все другие заграждения были полны живыми, которые, крадучись, прокладывали себе путь через наше заграждение. Неожиданный свет парализовал их движение, они окаменели в изумлении. Этой минутой неподвижности я должен был воспользоваться, чтобы не потерять шанс. В следующую же минуту они могли бы опомниться и с боевым криком броситься на нас и порвать все наши провода, но потерянная минута отняла у них навсегда шанс к спасению. Я пустил ток через все заграждения, и все войско пало мертвым на месте. Вы никогда не слыхали такого стона. Это был предсмертный крик 11 000 человек. Он преисполнил ночь ужасом отчаяния. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что остальные враги, 10 000, поднимались на вал и готовились к атаке. Следовательно, они были в наших руках все. Наступал последний акт трагедии. Я сделал 3 выстрела из пистолета один за другим. Сигнал означал «спустить воду». Поднялся страшный рев и шум. В одну минуту горный ручей наполнил ров и превратился в реку 100 футов ширины и 25 глубины. «К оружию! Откройте огонь!» 13 орудий понесли смерть обреченным 10 000. Они держались, они стояли с минуту под огнем, а затем повернулись ко рву и рассыпались, как солома в бурю. Четверть войска так и не достигла вершины вала. 3/4 достигла, чтобы утонуть. В продолжении 3 минут остатки армии были уничтожены, кампания была кончена, и 54 человека стали господами Англии. 25 000 человек лежали мертвые вокруг нас. Но как изменчиво счастье! В скором времени, скажем, через час, случилось нечто по моей собственной ошибке, что... Но у меня не хватает духу писать об этом. Пусть мои записки кончатся здесь».